Я вот хотел спросить вас, ну, возвращаясь к разведроте, а вот на фотографии в основном да. все вооружены ППШ, да, вообще?
Автоматами, да.
Ну, автоматами, да. А с чем вообще ходили? С нашими, с немецкими, что предпочитали?
Ну, вы знаете как, вообще немецкие ведь надо было всегда патроны доставать, поэтому мы ходили с нашими. А потом, знаете, наши автоматы, они ползают же, то в песке, то в снегу, все равно стреляют. А немецкие капризные автоматы были, но пользовались. Вот что касается пистолетов, конечно, у нас все были немецкие пистолеты. Пистолеты и гранаты обязательно были. Наоборот, если вы доходили на занятия, то есть на задание, наоборот, мы автоматы не брали даже. Вот, ну, группа захвата вообще не брала. У них гранаты и пистолеты были. А вот наша, моя группа была поддерживающая. Мы, конечно, с автоматами ползли. И поэтому пользовались больше нашими, потому что они более безотказные. Ну, вы знаете, у нас круглые диски были. Во-первых, больше, и потом они, как вам сказать, не так пропускают грязь. Потом они не так мешают. Все-таки они не так мешали. Ну, конечно, мешали. Автоматы все равно мешали, как бы вы ни хотели. А первое время, когда вот мы сформировались и пошли на Порловскую область, вообще автоматов у нас на 30 человек было 10 автоматов. Потом автоматы сами доставали. Ну, знаете, сколько вот погибало людей, и офицеров у них автоматы были. Мы просто подбирали, брали и пользовались этими автоматами.
А гранат сколько с собой брали?
Ну, гранат, смотря как, за языком когда брали, не меньше 4. Потому что там надо было забрасывать траншеи. 2 гранаты что дали? Ну, это обычные
лимонки?
Осколочные лимонки, да.
Лимон.
Конечно, а другие невозможно было брать. Во-первых, опасно, противотанку или какие-то, попробуй там, малейшая неосторожность. Этого было достаточно, потому что когда забрасывали траншеи, не одну же гранату кидали. Вот мы же выползали, и все гранаты кидали. Причем, допустим, в радиусе там 30-40 метров забрасывали. А потом-то захват группа прыгала, а мы уже оставались, значит, с автоматами. Значит, ну, ждали и помогали им быстренько оттаскивать вот людей. Ну, все какой попадет. Если попадет мощный немец, конечно, там двоим уже нечего делать, поэтому сразу подключалось, 4 человека тащили. Но самое основное, конечно, надо было создать условия для отхода, чтобы они удачно ушли с языком. Ведь это самое страшное, когда взять языка и вот не дотащить его. Это было вообще?
Бывало такое?
Бывало, конечно, бывало. Потому что тогда, когда начинают немцы обстреливать всю нейтральную полосу, да и так они вот забрасывали гранатами. Я же вам говорил, что гранаты кидали на 50-60 метров, а то и 70. А это, знаете, как выскочить и вот за 70 метров отскочить, это очень сложно было. Ну, были случаи, конечно. Но это вообще обида была такая страшная, когда вот убивали уже. Когда из наших кто-то погиб, не так страдали, как страдали, когда немцы убивали.
Что еще брали из оружия? Больше, то есть автомат, граната, да, в основном?
Автомат и пистолет. Но пистолет обязательно.
Ножи?
Ну, ножи, конечно, как разведчик без ножа. Это вообще у нас у всех были холодные оружия. Конечно, немецкие мы не брали вот штыки. Ну, куда он здоровый так? У нас у всех были хорошие ножи. И даже я вам должен сказать, что, значит, был у нас один товарищ, который сам делал ножи. Вот, очень удобные, очень точные. У каждого, конечно, это у нас боевое снаряжение. Нож, гранаты, пистолеты, автомат. И максимально легкая одежда. Даже зимой максимально легкая. Потому что ползти 500 метров, хотя бы под снегом, ну, под снегом не холодно тоже, а потом, когда ползешь, холода не чувствуешь. В любую погоду холода не чувствуешь. Единственное, что только осторожность, чтобы не шуметь. Ну, естественно, все взоры вперед, впереди в ползущего, если мы ползем змейкой, один за другим обязательно. А уже когда подползали к немецким траншеям, конечно, мы там рассредотачивались, уже команды никакой не сравнивали, сами знали, сами по фронту рассредотачивались. Ну, ходили, если за языком, максимум 12 человек, а то и 10. Это делали для того, чтобы меньше шума. Только из-за этого. Мы пользовались, допустим, у каждого теплые свитера были. Ну, было теплое что-то. Если это осень, весна. Масхалат. И максимально, максимально все делали для того, чтобы быть облегченными. Когда легко одет и тепло, конечно, одет. Ну, по-разному. Некоторые, знаете, и вот зимой особенно там мы приобретали меховые такие под халат, допустим, типа жилетки, да. Ну и лучше, конечно, с рукавами. Во всяком случае, я должен сказать, что когда ползешь за языком, холодно не бывает. Это когда уже вот приползешь и уже когда ждешь там, да еще ждешь, если 30-40 минут или час, тут немножко, так сказать, прохладно делается. Ну а потом, когда уже бросок, когда уже языка берут, берем тогда уже... Одна задача – как можно быстрее выползти из зоны обстрела. Это самое основное. Тут уже не жалеешь ничего и ползешь быстро. Ну и потом бросок, сперва-то ведь бегом отбегаем из зоны гранатного обстрела. А потом уже все, ложись и ползком, естественно, уже.
А обувь какая?
Обувь вообще мы летом, конечно, больше у нас типа вот кроссовок. Даже вот обычные резиновые тапочки, да. Ну-ка в сапогах. Не попадешь, а ботинки тоже неудобно. А самое основное, что такого разведчика спасает? Это же как мышь, ползешь и идешь, чтобы не наступить на какую-то ветку. Даже на любой, ведь на любой предмет наступишь, это уже звук какой-то. А в тапочках, в кроссовках, вообще вот таких легких, там уже этого звука никогда почти не бывает. Ну, по-разному мы ходили. А зимой, конечно, тут уже никуда не денешься, тут... То во что. Конечно, в валенках не ходили, но ходили, в общем-то, конечно, брали на размер ботинки больше, шерстяные носки. Когда шнурки как следует завяжешь, значит, снег уже туда не так, да и вообще не впадает. Ну и потом, знаете, как вообще, когда идешь на задание, значит, удобно мне, значит, иди в этом, и все. Это другое дело, когда выползешь, тогда уже обуваешься и одеваешься в форму. Тут уже никуда не денешься. Барабаш, он у нас ходил всегда, зеленые погоны носил. Он не носил пехотные. Он отличался, он хотел отличаться от всех офицеров. И носил пограничные погоны.
Какая-то мода была, вот, ну, в связи с тем, что как элитное подразделение, да?
Ну, мода у нас была, вы знаете, как вот литовские офицеры, литовские, ну, в основном литовские офицеры, у них они придерживались к той моде, которая была у них при Сметоновской армии. У них гимнастерки обязательно, значит, с резинкой здесь, сзади с резинкой. Потом волосы всегда у всех почти длинные были, коротко мы не стриглись, потому что, ну, старались вообще быть литовцами. Раз литовская дивизия, значит, литовцами, да, старались быть. И для них приятно было, для литовских офицеров. Даже командир дивизии, вот, или там литовские старшие офицеры, они всегда приветствовали, что мы, так сказать, соблюдаем форму. Сметоновскую, как мы всегда называли. Ну, а потом, вы знаете, что там, когда мы уже так переодевались почти, приходили, днем спали, вечером опять выходили. Ну, появлялись только вот, когда уже, так сказать, приглашали нас, командир дивизии, там, командир полка. Конечно, на беседу приходили, старались прийти похожих, похожими на солдат. Хотя вообще Лысенко никогда не требовал этого.